Добрый день. 15 марта 2015 года, около 3 часов по среднеамериканскому времени, 351 выпуск подкаста «Атум-Путуна». Уходя в свой очередной загул выходного дня, жена строго-настрого наказала: «Не забудь записать подкаст, люди ждут». Она у меня в этом смысле просто двигатель регулярности подкаста, ну, плюс к тому, что я сам взялся за ум, поэтому не могу я лучшую половину свою разочаровывать, как, впрочем, и вас, дорогие слушатели. Более-менее выздоровел я от недельного... Я даже не знаю, как эта болезнь называется. Вирус, наверное, потому что... А может, и не вирус. Ну, в общем, нечто, от чего у меня до сих пор еще... И слышите, как в нос говорю. Нос дышит с трудом, поэтому придется мне останавливаться время от времени, чтобы наврать в легкие воздуха. Всю неделю так промаялся. И, в принципе, если бы в таком состоянии ездить на работу, наверное, взял бы как минимум дня 3 выходных, потому что, ну, ездить совсем уж в офис никак. А поскольку работаю из дома, это совсем другое дело. Ну, отлежался, отоспался, пошел работать. И, в общем, все, что надо, работу сумел сделать. Так что это еще один плюс к такой удаленной работе. Можно частично здоровым работать. Хотя, конечно, я осознавал свои ограничения. То есть мало того, что ножка больная, так еще и организм весь не в себе. Посему старался делать относительно простые... Ну, не сколько простые, сколько предсказуемые в смысле результата задачи решать. Много таких нарешал, и теперь с чистой совестью. И еще даже вчера пришлось работать, потому что на эти выходные у меня был намечен такой большой переход с одной системы на другую, а делать его можно было только поздно-поздно за пятницу. Ну, то есть настолько поздно, что это уже суббота. Начал я его... Вот ночью с пятницы на субботу, потом еще после радио идти еще часа два этим позанимался, и теперь в теории готов к первому дню с новой системой, хотя специалисты знают, что что-нибудь где-нибудь, возможно, я и не додумал, но на то, чтобы починить то, что не додумал, у меня будет еще целый понедельник. Система начнет работать с утра, и в этом режиме, как она работает, то есть показывать все, и работать с заказчиком, она, безусловно, функциональна полностью. Это я смог проверить. А вот как она будет процессы делать на следующий день, то есть то, что начнется после бизнес-дня в понедельник, вот за этим надо будет глаз да глаз. И наверняка там и здесь какая-нибудь гадость выскочит. Хотя в последнее время, то ли из-за опыта, то ли из-за технологий, которые я тут у себя на работе везде внедрил, таких... проблем переходного периода становится все меньше и меньше. Иногда даже удивляешься. Вот неужели бывает такое? Ты чего-то сделай, оно сразу работает так, как задумывалось. Я занимаюсь этим делом уже много-много лет, даже несколько десятилетий, и до сих пор не могу привыкнуть, когда вдруг получается с первого раза то, что задумал. Не, у нас какая-то все-таки специальность у программистов не совсем инженерная. Вы представляете, если бы инженер, который... Я, вы знаете, люблю мостостроителей, приводить в пример. Вот если бы он мост построил, а потом бы смотрел, работает или нет. Построил новую версию моста. Она утро глядит, провалились машины под лед или не провалились. У них, видимо, все-таки более инженерная специальность. Они, видимо, умеют предсказывать результаты своей деятельности гораздо лучше, чем умеем это делать мы. Истинные творцы неизвестно чего. В прошлый раз я с вами тут делился своими медицинско-финансовыми проблемами, о том, какой странный счет за операцию, которая не была, мне выкатили, и как я буду с этим разбираться, и рвал по этому поводу и метал. Должен признать, я был неправ. Хотя все гораздо сложнее. Не то, что я был неправ. Да, я был неправ, но чего там скрывать? Придумывая им разные теории заговора. Но и они были неправы, потому что плохо объяснили мне во всех своих документах и во всем том, что доходит мне по умолчанию. Это было абсолютно плохо и недостаточно объяснено. Они напоминают, их объяснение напоминает мне проблемы с моей системой, на которую я жаловался в прошлый раз, деятельность которой труднее всего объяснить. То есть считает она все правильно, вроде бы, но вот пояснить, почему тот или иной номер получился, заказчик меня спрашивает, и я понимаю теперь, почему. Я себя на месте этого заказчика почувствовал. Взяло у них около недели написать неадекватный ответ у этих докторов, и прислали мне примерно вот это. Говорят, я перевожу вам сходу с английского на русский, в короткую версию, длинное письмо, такой страницы на две. По половине из этого письма это объяснение за то, что они вот так плохо объяснили с первого раза, и обещание исправиться. Но суть тут один абзац. Абзац, который говорит, что оплата в $1268.00, скорее это можно перевести как комплексная оплата за весь процесс выздоровления и починки меня после перелома конечности, который включает 90 дней, следующие 90 дней и все экзамены, то есть все проверки и все визиты к врачу в течение этих 90 дней, которые связаны с лечением моего перелома. В скобочках без осложнений. То есть, если будут осложнения, видимо, 1268 уже не покрывает. И никаких дополнительных оплат, значит, они с меня брать не будут. То есть, смысл того, что берут они как бы сразу вперед. Они знают с самого начала, сколько среднестатистическое управление этим переломом, лечение перелома занимает. И если посчитать, то я уже произвел туда 3 визита и 2 рентгена, и, наверное, еще пару визитов будет. Ну, я так предполагаю. Не знаю, почему там 90 дней, но, может, действительно 90 дней все это займет. Тут я им склонен доверять. То бишь, если представить даже, что это всего лишь 5 визитов, то получается не очень прямо и дорого. То есть по 200 с чем-то долларов за визит, что уже совсем-совсем другие деньги. Это не те 1200, которые мне казалось... с меня выбили за одно посещение. Кстати, примерно в эту тему Вэрпсилон писал. Он потом, спасибо за подкаст. Ты в очередной раз подтвердил мои наблюдения, что лечиться в США стоит 3-4 раза дороже, чем в Швейцарии. У нас подобный визит к врачу стоил бы долларов 300-400, а страховка с дедактабл в $300 стоит порядка 600 в месяц. Аппроксимируем дальше. Подожди, пока мы не аппроксимируем, мы уже выяснили, что не стоит в 3-4 раза дороже. Во всяком случае, визит обошелся мне, если считать, что будет всего 5, меньше, чем $300, дорогой слушатель. Страховка с дедакта был $600 в месяц. Ну, смотрите, это как считать и как платить. Вполне здесь можно купить страховку, если у вас нет денег или мало денег, вот эту социалистическую страховку, которая будет даже меньше $600 в месяц. Долларов, наверное, 250 в месяц можно купить страховку. Хотя, конечно, дедактабл там будет не $300. Дедактабл — это для тех, кто не в курсе. Та сумма, которую вы должны выплатить перед тем, как страховка начнет вам возвращать деньги. А вот в этой социалистической, наверное, дедактабл будет там по 2000. Но, тем не менее, ничего тут особо дорогого я не вижу. Дальше аппроксимирует слушатель данные. Разумно предположить, что страховка с большим дедактабл будет стоить заметно меньше. С большим. Ну да. Везде так. Хотя тоже не так все просто. То есть страховка с большим дедактаблом стоит меньше. Но, например, страховка с большим покрытием и меньшим максимальной суммой, которую вы можете за год заплатить, будет стоить больше. Там выбирай, но осторожно. Не хочешь предложить такой вариант экономии у себя в конторе? Какой вариант? Купить страховку с большим дедактабл или перевести нашу медицину в Швейцарию? Или я не понял, какой вариант экономии надо предложить, но мне кажется, контора мы должны достаточно зарабатывать, чтобы позволить себе медицину, которая не сильно напрягает нас как пользователя этой медицины. Та страховка, что была у меня на прошлой работе, с каждым годом, во-первых, она становилась дороже, во-вторых, она становилась хуже. И это реально прямо на уровень жизни влияет. Там в последний год уже было такое, что практически я там было такое большое, собственно, вот это участие, deductible так называется, и такие большие куски своего, своей оплаты, что месяцев 8, там чуть ли, ну, может, 7 в году мы платили за все сами. То есть вообще за все. Каждый счет приходит, там 300, 400, 500, 600 долларов. Страшное дело. А уж к концу, если ты, ты успеешь поболеть в конце года, тогда уж они начинают платить. Нет, не наш путь. Нам наш путь работает лучше, чтобы, чтобы позволять себе медицину подороже, с одной стороны, а с другой стороны попроще. Подороже, я имею в виду, поудобнее. Потому что по качеству, качество того, как вас лечат, оно не зависит от вида страховки. По большому гамбургскому счету вы к одному и тому же доктору попадете, что по той страховке, что по этой. Хотя тоже тут есть для тех, кто будет искать себе приключения, свои варианты. Есть страховки, которые не позволяют вам ходить к кому угодно. Это которые совсем уж попроще. А необходимо направление от главного врача, от вот этого семейного терапевта. И есть разные варианты. Моя жена ужасается сложности этой системы. Она не сильно знакома с ней. Я всем этим управляю. Но жизнь в Америке ее ужасает двумя моментами. Во-первых, ей кажется, что чрезвычайно сложно самому платить себе налоги за себя. Раз в год все это рассчитывать и как бы не ошибиться. И все прописать правильно, чтобы при этом еще денег получить. А второй момент, который ей кажется чрезвычайно усложненным, она сравнивает жизнь в Израиле. Это медицина. В Израиле с медициной вообще таких вопросов не возникает. То есть там такая социалистического характера страховка. У тебя из зарплаты какую-то часть изымают специально, по-моему, на страховку. Малую часть. Гораздо большую неявную часть изымают налогами. И вот эти больничные системы, там они называются больничные кассы, они тебе оказывают практически бесплатную медицину. Я зуб не дам, что сейчас так, но 10 лет назад было так, и я не думаю, что эта система поменялась. Да я уверен, что не поменялась. То есть посещение врача не приводит, как правило, или не должно приводить к тому, что вам придет какой-то счет на какие-то 300 долларов, как пришел мне после перелома. Есть в этой системе, конечно, плюсы, есть минусы, но главный минус в том, что не минус, а специфика. Что мы-то с вами люди взрослые, мы понимаем, что волшебным образом медицина сама себя оплачивать не будет. И если с вас не берут эти денег прямо, то с вас их берут криво. А именно при помощи налогов, которых я платил в Израиле, больше, чем 50% от моей зарплаты. Причем это были те налоги, которые я видел. Тут там тоже сложно. То есть, возможно, что-то еще до попадание ко мне забиралось оттуда, не уверен. Но из видимой части, да, я платил 55 или 50, ну что-то за 50% налога. Ну да, у меня была высокая по израильским масштабам зарплата, несомненно. Но здесь у меня не маленькая по американским масштабам зарплата, и я не плачу и близко к 50% этих самых налогов. Ладно, близко, не близко, но не 50 уж точно плачу. И даже не 40. На работу, понятно, я не ездил, хотя хотел. Была у меня такая мысль, что-то я себе неделю назад таким бравым почувствовал, думаю, сейчас сапог сниму, ботинок надену. То есть план был такой, зайти, залезть в автомобиль в сапоге, там переодеть на ботинок и доехать до работы, а там перед выходом произвести обратную процедуру. У этой идеи были две маленьких проблемы, даже не три. Не две, а три. Даже не три, а четыре. В общем, целый ряд конечных маленьких проблем. Первая проблема в том, что тут-то машина стоит гарантированно близко к дому. Я до нее доковыляю в сапоге без всяких вопросов. А вот что будет там, не знает решительно никто. В лучшем случае я смогу напротив офиса поставить. Но этот лучший случай не всегда срабатывает. Иногда мне приходится ее ставить черт знает где. Совет от одного из слушателей, который, я не помню, кто это был, к прошлому или к позапрошлому подкасту, что взять себе временное удостоверение инвалида, инвалида труда с поломанной конечностью и ставить на инвалидские места, тоже бы не очень помог, поскольку там таких мест просто нет. Никак бы это мне ничего не решило. Посему, да, не хотелось бы мне идти полкилометра до машины. Не идти, а ковылять. И не уверен я, что доковыляю. Вторая проблема. Я в этой ноге как-то перестал доверять этой своей правой ноге, которая привыкла ходить в сапоге. Она у меня от такого фиксированного состояния существенно как-то ослабла. И когда я без сапога нахожусь, то есть когда спать ложусь или иду в душ, чувствую в ней какой-то дискомфорт. Возможно, это не слабость мышц, поскольку, ну, неужели они могут так быстро ослабеть? И почему бы они ослабели из-за того, что сапог вокруг? А эффект того, что она все время держится в тонусе, а вот без, в тонусе этим обтягивающим сапогом, а без тонуса чувствует себя иначе, либо моя координация и вестибулярный аппарат уже привык ориентироваться, что вот я такой перекошенный весь хожу, хромаю, и хочет обратно хромоту вернуть. Не знаю. Но явно какой-то дискомфорт без сапога я ощущаю. В сапоге нажать на педаль невозможно. Я уже в прошлый раз это говорил. Ну, нажать можно, только не факт, что на правильную педаль попадешь. И еще вопрос у меня был с этой поездкой в том, что я не уверен, что вот эта кость, которая там срослась и срастается, не влияет на реакцию нажатия мною педали. То есть я даже читал где-то исследования, которые говорят, что люди после подобных переломов в течение нескольких месяцев как-то медленнее нажимают, чем им кажется, чем они привыкли это делать раньше. Не знаю, правда или нет, это оценить сложно, это примерно как оценить себя. Когда ты ведешь машину под состоянием опьянения, тебе так кажется, что ты нормально едешь, а на самом деле реакция сильно хуже, чем в трезвом виде. Короче говоря, и последний довод. Жена криком кричала, говорит, только через мой хладный труп, никуда ты не поедешь, сиди дома. И остался я дома, не поехал на работу, а было у нас важная сходка. Обсуждение нового проекта и обсуждение, как нам ускорить, как нам разгрести все остальное, что сейчас навалилось. Ой, а навалилось, я вам доложу. За эти 2 недели мы сильно-сильно раскопали, но 2 недели назад мы оказались погребенными под количеством задач, превышающих наши способности и возможности. Кстати, если вас мучает вопрос, а как же быть, если вы погребены, то я вам поделюсь секретом. Когда мы на этом совещании участвовали, а я участвовал удаленно по скайпу, это был первый раз, когда я на работе был по видеоконференции. Они с той стороны поставили лаптоп, так, чтобы их всех, моих коллег, было видно. Хотя технически можно было бы и телевизор включить. Там есть телевизор, умный же теперь у нас в офисе, который умеет и скайп делать. Но сами понимаете, пультиком набирать юзернейм, там пароль, подключаться к скайпу было у них целое дело, посему они по-быстрому подняли лаптоп. Полчаса мы придумывали, как бы все это, как бы всем навалиться и все это сделать, пока умная голова моя в этом случае предложила, а зачем же нам все это делать, если мы совершенно реально всего этого сделать не можем, давайте чего-нибудь ненужное выбросим. Или решим сейчас, что из этого менее нужно, а сделаем только нужное. Ну, идея на поверхности, правильно? Когда задач больше, чем возможности, нужно расставлять приоритеты и делать то, что реально сделать. Как-то она оказалась свежа. То есть в нашем стиле управления компанией, по-моему, это первый раз было, ну, судя по реакции коллег, когда вот такая смелая, но очевидная мысль высказывалась, и потом с радостью всеми принималось. Мы отбросили 2 или 3 проекта, которые... Один из них действительно важный. То есть, если бы мы его сделали, есть потенциально интересный заказчик. Он важный, но он сложный, и заказчик потенциальный. 2 других проекта можно отложить спокойно месяца на 3-4. Ничего в мире не случится. Звезды с неба не упадут. А заняться только теми 3-4, которые на самом деле вот горят, которыми надо, и за которыми деньги... и без которых просто, без выполнения которых не жизнь, а каторга. Сразу полегчало. Сразу полегчало. Я смог переключиться от того, чем я занимался до этого, а именно постоянным скаканием с одного проекта на другой, чтобы заткнуть дыры в тех, которые мы решили отбросить, во всяком случае, отбросить пока. Хотя у меня есть сильная надежда, что то, что отложено на 3 месяца, через 3 месяца может быть отложено и еще на 3, без всякого болезненного эффекта. Так что теперь все занимаются тем, чем надо заниматься. Проект двигается, и вот такими... Это похоже, знаете, дорогие мои, далекие от моей инженерной области слушатели, особенно гуманитарии, это похоже на... в исторической литературе, там, концентрация сил для танкового удара. Вот это мы и сделали. Сконцентрировали силы для удара, ну, не для одного удара, там, один фронтальный и пару фланговых, но перестали их распылять. Результат просто поразительный. То есть, ну, вообще поразительный. Проект, который тянулся у нас с января месяца, и который мы, честно говоря, сами даже между собой предполагали, что к марту будет закончен, настолько предполагали, что даже дали кому-то обязательства по этому поводу, такие мягкие обязательства. Ну, в начале марта мы поняли, что это ничего близко не закончено. То есть он идет, идет, но такими темпами еще 3 месяца он будет идти точно. Так вот, за эти 1.5 недели с момента отбрасывания лишнего мы этот проект уже довели до ситуации, что ну, в понедельник мы этого делать не будем, поскольку 2 больших изменения в один день – это плохая идея делать. В понедельник у меня другое переключение. А вот во вторник, в среду наверняка выкатим вот этот долгострой уже в продакшн, то есть покажем конкретному заказчику, и там прямо такой сложный такой проект оказался, но интересный. Система не очень интеллектуальная, в отличие от того, что я рассказывал раньше, но с дикими требованиями по... времени отклика, по надежности и по живучести, и по доступности, но она является интегральной частью системы большого такого финансового подразделения. И они, видимо, требования, которые они к нам предъявляют, видимо, такие, которые они мечтали бы предъявить к своим системам. Но вряд ли кто-то согласится из их местных программистов на такие дикие параметры доступности и живучести. Еще один любопытный момент нашего общего сбора, не любопытный, а трагический. Силы хорошего вкуса первый раз восторжествовали над силами инженерного дизайна. Я тут рассказывал как-то и ужасался тому, какие странно выглядящие системы, то есть программы и веб-сайты пишут инженеры, когда над ними нет присмотра человека с минимальным чувством вкуса и чувством прекрасного. И когда с заказчиком, по большому счету, все равно. Видимо, и заказчики такие или еще хуже. Ну, то есть привыкли к такому. Я, когда в эту фирму пришел, ну, удивлялся. Удивлялся, и это долго было чуть ли не внутренним анекдотом, что когда мне что-то показывают, все замирают в ужасе, потому что сейчас я начну разносить в пух и в прах идеи того, кто все это... все задизайнил. Ну, там нельзя даже было сказать задизайнил. Кто вот это все придумал? Кто придумал вот этот жутко зелененький цвет поставить рядом с желтеньким? И вот такие поля по бокам? И вот тут так слеп. Страшное дело. Я ни разу не специалист в этом, но когда я вижу что-то страшное, я могу понять, это плохо. Когда я вижу что-то получше, я могу понять, это хорошо. И в минуту особого просветления даже могу представить путь перехода от этого плохого к этому хорошему. Я бухтил долгое время, и, как правило, бухтение мое по поводу старых систем, оно ну, чисто для внутреннего удовлетворения. Ну, потому что я вижу ужас, я не могу терпеть. Я обязательно скажу про ужас. В новой нашей системе мы сделали тоже, конечно, инженерные. То есть у нас нет специалистов. Но, во всяком случае, за ними был мой пригляд. И мне за них ну, не так уж сильно стыдно. Да, там можно было сильно улучшить, но тут уж наших возможностей, времени, а иногда квалификации просто не хватало. У нас нет специального человека, который умеет делать красиво. Вот все, что мы смогли сами более-менее красиво сделать, мы сделали. А тут пошел наш директор к одному очень интересному потенциальному заказчику, который захотел с нами странное сотрудничество. Он захотел встроить кусок аналитики от нашей системы в свою систему. Это типа большое дело потенциально может быть. У него много-много конечных заказчиков. Ну, мы говорим о сотнях и, возможно, тысячах, для которых вот такая система, типа нашей, помогающей принять решение, ну, мало того, наша система может и сама решение принять, если заказчик достаточно смел для этого. Но вставить вот в их систему торгов нашу систему помощи в этих торгах, это для них очень интересное конкурентное преимущество. Они там сильно бьются друг с другом. Он и вот этот наш потенциальный заказчик и еще 3-4 подобных, но поменьше. И понесли ему показывать ту самую систему, которую я первый раз увидел в этой конторе в первый же день своей работы, которую мне гордо показали. Вот она такая умная, сама продает, сама покупает. Страшное дело. В общем, даже кофе может налить. И вот та самая, которую с тех пор я пинал и ужасался, как она выглядит. На нашу беду попался заказчик эстет. Первый раз такое. Вот действительно, в финансовом мире эстетов, видимо, мало. Я думал, я один такой. Нет. Попался еще один эстет, который сказал, я тут вице-президент, и вот этого я в наше прекрасно задизайнерское приложение, прекрасно спланированное, балансированное по цветам, и по всему я вот это к нам не вставлю. Да, ваши данные прекрасны. Да, вы считаете то, что никто другой на свете посчитать из тех, кого мы знаем, не может. И цены ваши тоже очень-очень хороши. Но пока оно выглядит так, как оно выглядит, в нашей системе этого не будет. Это я перевожу, видимо, на смягченную версию, поскольку, судя по всему, там гораздо круче было сказано. Наш начальник оттуда пришел в полнейшем расстройстве. И настолько... Он человек оптимистический, с которого все как с гуся вода, и который всегда половину стакана полной видит. Но здесь его проняло. И вот это совещание происходило дня через два, наверное, после разгромного обзора нашей... Не сколько нашей программы, сколько того, как она выглядит. Что, да, он был как в воду опущенный. Этот проект мы тоже пока не делаем, поскольку, ну, надо подумать, чтобы сделать не так. Они не то, чтобы эти заказчики от нас отказались. Нет, они сказали, приходите к нам, когда будет новая версия. Новой версией мы уже занимаемся, хотя до дизайна не дошло. А вот это, которое они обругали, ну, да, 6-летней давности система. И 6 лет назад ее спроектировали так, как проектировали 10 лет назад по сравнению с теми 6 годами. То есть она выглядит как из таких лихих 90-х, но при этом работает. Да, сюрприз-сюрприз. Оказалось, что в финансовом мире бывают люди, не лишенные чувства прекрасного и ужасающиеся от того же, что ужасаюсь и я. И еще одна тема, и даже не тема, а философская, дискуссионная тема. Я выступил на днях на Хабре, по-моему, или не на Хабре, где-то в одном из ресурсов Хабра, в теме, в которой... В общем, сложная тема. В двух словах, если вы не в курсе этой истории, автор написал заметку, в которой попытался высказать мысль, ну, довольно очевидную, о том, что у творца, всякого творца, есть право на это самое творчество. А злые и гнусные люди со стороны, которые приходят на это творчество, смотрят, какое право эти собачьи морды имеют его критиковать. Даже если он с их точки зрения делает нечто странное и безумное, как у них язык не отсох и как у них руки не поотваливались, кидать камень в творца, творец творит как может, не стрелять ему в пианиста он лучше не умеет, и все в таком же роде. Я бы прошел мимо этой философии на пустом месте подальше, то есть сбоку прошел бы, не заходя в гости, но автор упомянул одну из программ, которая мне известна не понаслышке. Нет, точнее говоря, понаслышке известна, сам ее не видел, идею считаю чудовищной. Я не буду в детали уходить, но совершенно странная инициатива и странная идея. А известна она мне потому, что соавтор или один из активных участников, или даже пара активных участников, он ходит за мной и за нами, и за нашим подкастом, и все время пытается как-то поговорить с нами про свое детище. при том, что про детище мы уже говорили неоднократно, мнение высказывали, но человек настойчивый, не человек группы, по-моему, они там все такие, авторы, соавторы, очень продвинутые в смысле пропаганды. То есть, вот как тетки, которые ко мне, помните, приходили и предлагали приобщиться к церкви, не помню какой, а на мой ответ, что ну, мы из другого племени, они говорят, не страшно, не страшно, мол, никто не идеален, мы вас тоже перевоспитаем. С настойчивостью невероятной они это делают, и примерно с такой же настойчивостью вот эти самые творцы за нами и ходили в подкаст. Они, по-моему, даже и в этот подкаст приходили, пытались в комментарии, пытались чего-то доказывать. Я и написал в комментарии к заметке про творцов, совершенно не осуждая их творение публично, потому что... Ну, об этом почему? Почему? Потому что мы дальше поговорим. Написал, что были бы творцы поспокойнее, не такие агрессивные, возможно, бы их не так бы сильно гнали метлами из приличных мест. Примерно такой комментарий был даже еще мягче, поскольку человек я мягкий и добрый, и не ругаюсь особо, особо активно. Но тут пришел, как потом выяснилось, автор этой всей заметки и устроил против меня буквально ковровое бомбометание, приводя в виде... для спора со мной, приводя мои же цитаты, которые я говорил или писал либо на своих сайтах, либо на своих блогах, либо упоминал в одном из своих подкастов. Это странная, конечно, ситуация. Я специально не хожу в общественные места, и я считаю вот то зерно, что творит, творец на то и творец, чтобы творить, в том числе и безумство, здравое. Я в этом смысле с автором согласен. Творцу можно творить что угодно. Ну, лучше, чем мелочь по карманам тырить, правильно? Пусть пишут свою реактоз. Но в своем творчестве, которое, разговор мой, является творчеством сравнимым с творчеством этих программистов, я тоже волен воспользоваться той самой свободой и творить все, что хочу. Когда мне там начали рассказывать, что это то же самое, что вышли с мегафоном на улицу, и вот теперь вам надо фильтровать базар, как-то, дорогие критики свободы слова, у вас смешение понятий. Никакого мегафона у меня нет. Я отвечаю на такие вещи обычно, что говорю я тихо, шепотом, в микрофон. А вы со стороны со своей прислушиваетесь, прикладываете ухо к моему микрофону, чтобы услышать, что же я там сказал на расстоянии 10 тысяч миль от вас. Поэтому про мегафон это плохая аналогия. И я согласен с тем, что не надо ходить в чужие проекты и писать там, о чем вы думаете. У них своя свадьба, у нас своя свадьба. У них своя тусовка, у нас своя тусовка. Однако, и обратное верно, в том, то, о чем вы думаете, или то, что вы думаете о том или ином творчестве, я не вижу ничего зазорного сказать в своем месте, вместе с своей дислокацией, в своем уютном бложике или в своем домашнем, или даже не домашнем, а общественно полезном подкасте. Вот такое у меня расхождение на свободу слова и свободу творчества с авторами подобных идей. Я абсолютно был уверен, когда сел записывать этот подкаст, что в основном тема нас... пользователи спасут, а глядя по времени, понимаю, что может даже и не все успею осветить. Давайте посмотрим, что еще спрашивали. Добрый день, я работаю ветпрограммистом, писал Евген, видимо, тезка, только не до конца имя дописанное. Часто начальство в дополнение заставляет еще заниматься контентом сайта, добавлять или удалять. Так вот, после постановки задания начальство говорит, сориентируй, насколько тебе нужно времени на выполнение работы. Казалось бы, простой опрос, но я не могу правильно рассчитать. Ха-ха-ха, дорогой Евген, это называется простой опрос. Общепринято среди всех, кто пытается ответить на этот вопрос, и среди меня и моих коллег, что это самый сложный вопрос. Это не просто самый сложный вопрос, это вопрос, на который нет правильного ответа. Давайте дальше, что пишет нам Евген. Казалось бы, простой вопрос, но не могу правильно рассчитать. Порой говорю час, а выполняю минут за 20 и наоборот. Заметил, что к концу дня намного медленнее работаю, нежели в начале. Как верно рассчитать время своей или как правильно отвечать начальству? как вариант. Я пробовал на секундной мере засекать время, но не каждый же раз делать так. Потом задания бывают разнообразнейшие. Ну да, мы говорим о предсказании времени работы. И если вы спросите, что я отвечаю начальству, то я всегда... Во-первых, меня начальство уже такие глупые вопросы не спрашивает. Поскольку знакомо и со мной, и знакомо с тем, что ответ использовать для чего-то реального нельзя. Ну, программисты не умеют сказать, сколько это займет, потому что этого никто не умеет сказать. Такого ответа дать нельзя, его можно только придумать. Придумать его можно, исходя из положения звезд на небе, фазы Луны, предыдущего опыта, намешанного с этим совсем. Можно также выбрасывать случайные числа и в виде множителей к тому, что вы с самого начала задумали. Серьезно говоря, нет никакого способа правильно предсказать, сколько же оно займет. Ответ я бы рекомендовал Евгену давать как только так сразу. Или как только закончу сразу, дорогой начальник, ты это увидишь. Ну, из того, что, видимо, начальство все-таки от вас ожидает, оно ожидает от вас понимания, насколько проект сложен. И тут бы я тоже не стал рекомендовать каких-то тонких объяснений. Я бы посоветовал выделить такие три уровня сложности. Уровень ерунда. Ну, то есть ерунда, вы можете себе представить, это любой проект, который занимает от 5 минут до, например, 3 дней в вашем понимании. Ну, то есть вы понимаете, что если звезды с неба упадут, и если атомная бомба где-то по соседству грохнет, возможно, вы вот эти 2 буквы за 3 дня только сможете написать. Ну, наверное, вам хватит 5 минут. Потом придумать какой-то проект такой средний или малый, ну, вот следующая ступень, и проект большой. И решить для себя, какие вы максимальные рамки на эти проекты накладываете. Например, если микропроект, вы говорите 2 недели или 2 дня. Это вам самим решать, зависимо от вашего масштаба. Проект средний, какое-то количество другое. Проект большой, еще какое-то количество. При этом очень важно пояснить, что вы всего лишь оцениваете потенциальную сложность класса проектов, а вовсе не говорите об этой конкретной задаче. То есть, когда меня начальник спрашивает, насколько мне кажется сложно вот этот проект сделать, я гляжу на него, говорю, ну, средней сложности. То есть, та самая сложность, которая у меня от 2 недель до 2 месяцев занимает. Он говорит, а, понятно. То есть, это не проект на 5 минут. Я говорю, да-да. И договорились. Если бы мы решили его делать, то никаких обязательств на то, что именно 2 месяца или 2 недели у меня не было бы, поскольку это прикидка, это предположение о суммарной сложности, суммарного времени. Но на практике как только, так сразу. Как получится, так и получится. Но опять же, в реальной жизни никогда однозадачно не получается работать. И всегда надо переключаться между той задачей и сей задачей. И как перевести чистое время в грязное? Ну, нету такого коэффициента. Нету такого множителя. Невозможно. В общем случае, я вам скажу, дорогой Евген, и тем, кто интересуется подобными вопросами, невозможно предположить, сколько времени оно займет. Даже если вы берете свои худшие ожидания, умножаете их на 3 и прибавляете 2 недели, это популярный способ, которому есть даже научное объяснение. Не на 3 надо, на 3, 14, по-моему, да, умножить. То все равно с большой вероятностью может не попасть в конечный срок. Евгений писал, или я, как вы относитесь к фрилансу? Считаете ли вы, что фрилансеры менее компетентны, чем их офисные коллеги? И если на вашей работе появится новая специфическая задача, готовы ли вы воспользоваться услугами фрилансеров? И еще, если в какой-то степени обладаете подобной информацией, насколько часто бизнес в США прибегает к услугам фрилансеров? То фрилансеры называются контракторы. Насколько я понимаю, это вот про то же самое. Эти контракторы, то есть люди, которых ты можешь нанять на выполнение либо конкретной задачи, либо конкретной, покрыть конкретную область, они либо самостоятельные, ну, то есть как вот эти фрилансеры, то есть сам по себе компания, либо работают от части компании, от лица компании, которые вот такие тела и головы продают и сдают в наем. У меня было несколько опытов работы с ними. Я рассказывал в прошлых подкастах. Все опыты работы с контракторами здесь, в Америке, были у меня более чем разочаровывающие. То есть, ну, все, что я помню, это того не стоило. Во-первых, было сильное впечатление, что эти люди не сильно заинтересованы в конечном результате. Просто так и проходило через них вот это. Мы от рассвета до забора копаем, что в результате получится нам не важно, нам важно, чтобы нам часы оплатили. Никакой особой, даже в самых дорогих из них, никакой особой квалификации высокой я не нашел. То есть я человеку, которого я платил, это давно уже было, лет 6 назад, по-моему, когда я веб-разработчиков через фрилансеров таких контракторов нанял, или даже двух. Ну, старожилы помнят, а в это время уже подкаст записывал. И по рекомендациям, по советам мы нашли очень крутого, который брал, по-моему, $120 в час, вот тот последний. То есть дорогущего какого-то. И на вопросы, которые я бы, например, спрашивал, я человек далекий от, а тогда совсем далекий от этой области, если бы его брал на работу и задавал бы такие вопросы, я бы задавал такие вопросы, чтобы проверить его квалификацию и общее понимание. В процессе разговора, когда эти вопросы с ним вскакивали, он на них с трудом мог ответить. Ну, не я его нанял, то есть я просто согласился. Мне дали список из людей и рекомендаций. Мне надо было кого-то, на кого-то показать пальцем. Там была такая система наема. То есть я не мог технического решения принять, подходит он нам или нет. Он оказался разочарованием. То есть поработал он у нас месяца два. Чего там написал, я уже не помню, но помню, что проект этот закрылся за невозможность у нас его выполнить. Потом был у нас большой опыт с фрилансером, не с фрилансером, а с контрактором в области, понятной мне, в области, которая связана не с внешними видами, не с тем, что пользователь ощущает, а с тем, как сзади работает все. Не в моей группе, тогда она была не моей группой, была нехватка, как они ощущались, людей, которые могут, значит, что-то инновационно разработать, и взяли они очень крутого чувака, типа вообще прямо звезду. Звезду индийских трущоб. Ну, контракторы очень часто из Индии набираются и работают удаленно. Архитекта прямо такого, аналитика системного. В общем, большого человека, который в конце этого процесса даже приехал на несколько месяцев в Америку, чтобы поближе с нами работать. Предполагалось, что он займется разработкой прям под ключ целого куска системы, которая мне с самого начала оказалась, ну, не особо сложной. То есть я не могу тут сказать, сколько бы времени у меня заняло, но раньше, когда я писал подобного вида системы, занимало у меня порядка месяца. Ну, то есть так, примерно такого сложности задачи. Он занимался 6 месяцев проектированием. 6 месяцев он занимался проектированием. То есть какие-то диаграммы рисовал, и они там это постоянно обсуждали, кучу времени не только своего, но и той группы украл. Через 6 месяцев они пришли ко мне и попросили нарисовать правильную диаграмму, чтобы он наконец-то смог начать активные действия. И диаграмма мною была нарисована прямо тут же на коленке за 3 минуты. И не потому, что я такой умный, хотя и не без этого, а потому что чуваку процесс был важнее результата. И получает 6 месяцев свои почасовые, ему, видимо, было экономически оправданно и обосновано. Еще через месяца 4, по-моему, они его прогнали, или даже больше. Вся эта бодяга год тянулась. То есть он год работал, этот самый контрактор. Последние полгода он пытался сделать то, что я нарисовал, и тоже все это провалилось. В общем, прогнали его к чертовой матери. По-моему, тот проект так никогда и не взлетел, потому что к тому моменту, как они его прогнали, уже стало все это хозяйство распадаться, и было понятно, что мы на пути в мир иной, или продадут нас скоро. Что так и случилось. В общем, мой личный опыт с контракторами не особо положительный, хотя вот в эту фирму, в которой я сейчас работаю, первых программистов нанимали именно так. Но это от нужды. Наш директор не в состоянии был понять, насколько хороши они или плохи. И все, что он мог сделать, это поговорить с человеком, посмотреть, как он в разговоре. Даже проверить, правильные технические слова он говорит или нет, он был не в состоянии. Посему брал человека как бы на испытательный срок. То есть поработаешь там полгода у нас по контракту, ну, по контракту, как мы тебе платим зарплату, но можем в любой момент уволить. Вот примерно такой. А уж потом, если ты хорош, мы возьмем тебя на работу. В его случае это сыграло, потому что он, они понабирали в свое время целую кучу идиотов. Ну, не идиотов, может быть, действительно красавцев и умников, и умниц. Нет, девчонок не было, одни умники. Но не подходящие для этой должности. Никто из этих контракторов, которых брали на полугодичный контракт, полгода не продержался, кроме одного, который стал там постоянно работать. Так что и у них, у моих местных, впечатление от набора вот таких специалистов, временщиков, не особо теплые. Павел писал. Павел. Евгений, спасибо за подкаст. Хотел бы узнать, сколько нужно зарабатывать в год? Хороший вопрос, Павел. В год, Павел, зарабатывать надо много. И чем много, тем, чем больше, тем лучше. А дальше он в год, вопросительный знак, а потом пояснение, чтобы не голодать в вашем городе и, допустим, в Сан-Франциско. Про Сан-Франциско не скажу. Вы спросите подкастеров, которые живут в Сан-Франциско. А чтобы не голодать в нашем городе, ну, надо довольно много зарабатывать. Но не обязательно вовсе в нашем городе, в нашей деревне жить. Можно найти деревню попроще, но пристойную. Короче говоря, если вы зарабатываете где-то 40 тысяч в год, голодать вы не будете. Я говорю про одиночку. То есть человека, который молодой, который без семьи. И судя по тому, что Павел не уточняет, там семья, дети, видимо, он про... Программист за 40 тысяч не бывает. То есть, если это программист, меня спрашивает, то таких зарплат у программистов не бывает, маленьких. Посему любой программист голодать, продолжая мою логику, не будет. Ну и, в принципе, 40 тысяч в год – это совсем невысокая зарплата. То есть, ни по каким меркам это невысокая зарплата. И ее легко можно получить даже... Я не знаю про физические работы, вот где копать и где грузовики возить. Про это, или про капитана дальнего плавания, там был такой странный вопрос у меня в темах, не в темах, в комментариях к 350-му выпуску. Человек спрашивал, что я знаю про капитанов дальнего плавания. Ничего не знаю. И, как, впрочем, не знаю ничего и про водителей грузовиков, как выше доложил. Но интеллектуальная работа, то есть человек после колледжа, который, конечно, не современное искусство изучал в колледже, а нечто практическое, он вполне может рассчитывать на 40-45 тысяч, ну, практически в любой области деятельности, знакомой мне. А с этим уже как-то можно жить. Не то, что уж особо шиковать, но хватит снимать жилье более-менее достойное для одного человека. Хватит купить машину, не самую продвинутую, но которая ездит. Ну и хватит на все остальное. Евгений, а нет, не Евгений, Умпутун, писал Толик. Здравствуйте. В 338 выпуске подкаста вы назвали идиотским нью-йоркское постановление о запрете курения электронных сигарет в общественных местах. Ну да, было дело. Не помню, что всего контекста, но помню, что называл. С одной стороны, я стараюсь понять вашу позицию так же, как считаю идиотским запрет безалкогольного пива в тех же ситуациях, когда запрещено алкогольное. Ну да. Я с вами полностью согласен. Это одной и той же грядки идиотизм. Они и рядом взросли. Но с другой стороны, пишет Толик, если бы в вашем штате вышло постановление о том, что в общественных местах запрещено из игрушечного пистолета стрелять по воробьям, вы бы как минимум посчитали его смехотворным с той точки зрения, что и так всем очевидно. Окей. Это длинное предложение. Я не понял, как оно с предыдущей частью связано. Вам лучше, чем мне известно, что в Штатах, пока ты будешь доставать свой сувенирный пистолет-зажигалку на виду у полисменов и будешь пытаться объяснить им, что это не настоящее оружие, в тебя уже всадит некоторое количество свинца. А, я примерно понял связь. То есть, первые две позиции, сигареты и безалкогольное пиво, запрет считается идиотским. Но меня Толик на полном серьезе спрашивает, почему... пластиковым пистолетом нельзя тыкать в полицейских? Ну, тут... Либо я чего-то не понял, либо Толик просто прикалывается. Потому что не знает полицейский, тыкаешь ты в него настоящим или ненастоящим. И потому что это угроза жизни, за которую можешь получить пару пуль. И, по-моему, совершенно справедливо. А доставая сигарету, которая электронная, угрозу жизни я никакую полицейскому не генерирую. И всякий, кто сидит рядом, если он опасается, что я курю, может сразу убедиться, что я не курю. Ситуация не та. Полицейскому нет времени убеждаться, что у вас пистолет не настоящий. А вот тому, кто решил пожаловаться или пострадать от моего курения, такой шанс представляется. И тут не вопрос жизни и смерти, не вопрос мгновенной реакции, а разбираться будем потом. Не-не, аналогия какая-то не та, дорогой Толик, поэтому моя позиция никак не корректируется после вашего комментария. Майзон писал в очередной раз: спасибо за подкаст. Отдельное спасибо за вновь обретенную регулярность. Возвращаясь к теме иврита, Умпутун, ты упомянул, что... Как-то он неправильно Умпутун написал. Умптун-тутун. Ты упомянул, что учил иврит и английский по фразам, по карточкам. Сколько тебе ушло времени на изучение до уровня, с которым тебя взяли на работу? Откуда ты брал фразы для заучивания? По-разному. Когда я... Мне трудно чистое время оценить. Поскольку ивритом я действительно очень активно занимался. То есть мне казалось, я в этом до сих пор уверен, что система общественного образования вновь прибывших, когда ты ходишь в заведение и там учишь, она не очень эффективна. То есть она, конечно, какая-то, лучше, чем никакая, и прекрасно, что кто-то занимается всем этим, но эффективность ее... мне не казалось высокой. Посему я там целенаправленно буквально учил по карточкам. Где брал по карточкам? Ну, как? Заходил, интернета тогда не было. То есть открывал книжку, открывал газету, смотрел какую-то фразу. То есть какая-то база у меня уже была. Я как-то уже за месяц общения в школе для новоприбывших как-то чего-то уже мог, ну, не до уровня, конечно, который нужен для работы. То есть я мог, во-первых, представить, какую фразу мне нужно будет по работе сказать, и я мог понять, что такую фразу я не скажу. То есть «здравствуйте, до свидания» я уже понимал, но вот как сказать, там, как пройти в библиотеку, это была задача непосильная. Посему я себе из головы поначалу придумывал фразы, которые мне, казалось бы, надо знать. С точки зрения иврита, вы знаете, фразы – это чисто... упрощение процесса, поскольку строятся они так же, как в русском языке. Вот в английском языке фразами надо зазубривать. Потом, когда я уже научился как-то худо-вяло читать, я просто открывал книжку или газету, находил какую-то фразу либо по-русски, либо на иврите и пытался понять, а мог бы ли я сам такое выдать. После ответа, который, как правило, был «нет», я ее записывал в свою систему карточек и учил по несколько часов в день. Не помню точно, но помню, что немного это времени заняло. То есть месяц-два, где-то вот такой примерно промежуток, когда я почувствовал, что вот оно кликает уже, все. Я уже могу практически любую мысль, что мне вот сходу в голову приходит, как-то косо-криво, но понятно окружающим сформулировать. С английским языком тоже где-то примерно так и было. Но я гораздо меньше учил по карточкам и гораздо менее активно, потому что у меня времени не было. Я, приехав сюда, ну, сразу через 2 недели работу нашел. Когда же мне учиться? Но через 2 недели я, при пребывании здесь, я вполне мог уже тоже по тем же самым карточкам и по некой предварительной подготовке подобным же методом в Израиле до отъезда, я мог объясняться. И... я чудовищно, конечно, объяснялся, то есть через пень-колоду, но вполне этого хватило на разговор по работе, на общение с коллегами, даже на какие-то разговоры за жизнь с женой нашего тогдашнего начальника. В общем, ничего в этом особо сложного нет. Главное – терпение и труд. Учите. В английском языке, несомненно, нужно брать статью, которая в интересной вам области, разбивать ее на фразы, цитаты, отвечать самому себе на вопрос, мог ли бы я так сказать, Если ответ нет, брать целиком эту фразу, цитату, предложение и записывать в свою карточную систему. Умпутун писал, Станислав. Слушайте, у нас время еще есть? Давайте, последний вопрос. Умпутун писал, Станислав. Спасибо за прекраснейший подкаст. Слушал выпуск 347, возник вопрос. Дилер предлагал вам шины за 1200, а вы поставили за 615. Это были шины одной и той же фирмы и модели. Ведь в этом бизнесе, как и в любом другом, есть градация по цене и качеству. Возможно, вам предлагали шины Apple, а вы установили шины Samsung, поэтому разница в цене. Не, дорогой Станислав, Samsung и Apple одинаково стоят. Флагманские модели. Что же касается модели, которую предлагал мне дилер, то для дилера это мелко указывать модель. Он ставит подходящую модель. Вот это его спецификация. Что он под этим подразумевает, какую именно модель, я сильно сомневаюсь, что самую дорогую он собирался поставить. И нигде, 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 ни в каких интернетах я не оптимизировал цену специально. Но даже колеса, которые обиты титаном, там со всех сторон и кевларами, для того, чтобы в них пуля застревала, и они сами по себе накачивались и готовы для войны, очередной войны в заливе, даже такие шины не стоили 1200 долларов. То есть я купил не самые дешевые, но и не самые дорогие, но в два раза дороже я не находил ничего. То есть, может, дилер знает особые места, где самые дорогие и самые эпловские продаются, но мне не кажется это объяснение уж больно реалистическим. Ну, давайте, на самом деле, последний. Firelord писал, Умпутун, спасибо за подкаст. Из последних ваших выпусков несколько раз переслушал подкаст с Росновским. Наверное, лучший из последних. Зовите гостя чаще. Пользуясь случаем, передайте там, дорогие мои, кто пересекается в слушателях наших обоих подкастов, зову. Ну, или если Артем слышит, я всегда готов. И всегда. У нас всегда открыто. Тут уже времени много прошло с нашего прошлого подкаста. Наверное, разные всякие другие противоречия накопились. У нас же Росновский демократ и либерал. Мы бы с ним могли пообсуждать разные интересные местные конкретные проблемы. А вы бы послушали и порадовались. Ну, порадовались того, что у вас таких проблем нет. Потому что зачем бы вам проблема, что кандидат в президенты вдруг свою почту неправильно пользует? Это в Америке новость номер один. Не тот имейл пользовала Клинтонша. И не таким образом его размещала. И все не так. И теперь ей вот эта ерунда грозит потенциальной потерей будущего президентства. Ладно, все. Давайте до следующей недели услышимся. Надеюсь, никакие тяжелые болезни нам не помешают. И график опять вернется в тот самый еженедельный, которым он задумывался и быть. Все, пока. До следующей недели.